Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности Твоего Духа, которые уже могущественно пребывают в духе каждого из нас лично. Мы верим, Отец, на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли через Иисуса, в Нем мы уже обогатились всем. Уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в каждом из нас, чтобы Твоя воля, Твой план и намерения Твои были исполнены. И мы просим Тебя, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение, чтобы все то, что они услышат, могло быть ими принято и применяемо во исполнение Твоей воли. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим, Духом премудрости и откровения будут открываться их глаза, будут открываться их уши на волю Твою. Спасибо Тебе за то, что душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Мы принимаем с благодарением мудрость, ходящую свыше. Мы принимаем с благодарением исцеление души через откровение. Мы принимаем с благодарением открытые глаза и уши на волю Твою. Спасибо Тебе за помазание, за могущественное его действие на душу каждого слушающего во имя Иисуса. И я прошу также, Отец, направляя, веди меня Духом Твоим, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за Твое помазание и за могущественное действие Его на душу каждого слушающего во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня мы продолжаем с вами рассматривать тему «Тело человека в свете Иисуса». Сегодня по счету у нас с вами вторая встреча, посвященная настоящей теме. Казалось бы, брат Олег, тело человека – это не очень актуальная тема. Знаете, как неудивительно при всем том, что плотское тело не считают актуальной темы, заметьте, больше всего, в чем нуждаются рожденные свыше, и чаще всего самое востребованное служение – это служение исцеления. Как неудивительно, к телу отношение пренебрежительное, но служение исцеления востребовано. Хотя просто удивительно, знаете, что в отношении тела мудрость не ищут, но служение исцеления тела востребовано. Так, наверное, исцеление как потребность – это и следствие в большей степени, наверное, не мудрого использования тела. Так, может быть, начать нужно с мудрости, начать нужно с того, чтобы узнать, какова все-таки Божья цель или цель Творца, определенная для тела? Так как в основном все процессы, которые происходят с телом, как благословенные, так и неблагословенные, всегда есть следствие. Всегда есть следствие. И следствие, которое напрямую связано как с послушанием, так и с непослушанием индивидуальной воли Творца. Хорошо, мы еще об этом будем с вами говорить. Итак, сегодня у нас вторая встреча, посвященная теме «Тело человека в свете Иисуса». В основании мы будем ложить следующий стих. Нам нужно обязательно положить в основание стих. Это то, что сказал Дух Святой через апостола Павла и записал в первом послании Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира, целостности Бог, да освятит вас или отделит вас от мира естественного во всей полноте». И дальше представлены составляющие человека. И ваш дух, и душа, и тело. Итак, мы видим из мудрости Божией, из представленного в Писании, что человек состоит из трех составляющих – дух, душа и тело. В настоящей встрече мы положим еще один кирпичик в основание изучаемого материала. И прежде чем начать говорить о теле человека в свете Писания и в свете Сына Божьего Иисуса, есть побуждение отметить одну из важных деталей, опять-таки, в отношении человека. На прошлой встрече Мы с вами отметили, от чего во многом зависит отношение Творца к человеку. А сегодня, прежде чем мы начнем сегодняшнюю встречу, я хочу отметить, что после определенных событий, представленных в Писании, начиная именно с Бытия 3 глава, само тело человека теперь имеет две формы. Я имею в виду не две формы, как форма по внешнему виду, а две формы, а именно есть в мудрости Божией, и оно является волей Божией, славное тело, оно не отменено, и есть тело, которое бесславное, или пока на сегодняшний момент лишено той славы, которая изначально для него определена. Я приведу вам такой пример. Заметьте, что все творения Божьи, находящиеся на земле, имеют определенный покров. У кого-то это перья, у кого-то чешуя, у кого-то грубая кожа, у кого-то это шерсть, у кого-то это щетина, у кого-то это мех. То есть у каждого творения Божьего есть какой-то покров. Но когда мы доходим до человека, то мы думаем, что одежда – это покров. Но до того, как человек согрешил, человек не был одет. В общем-то, об необходимости, как об одежде, появилась именно после греха. Поэтому, что касается меня, то одежда есть лишь знамение того, что человек согрешил. Изначально же одеждой самого человека был Божий покров или слава. Как и в чем это выражалось, как это выглядело, но Писание говорит, что это был огонь, это было пламя, то есть это была форма какого-то сияния, это была какая-то форма, которую сейчас сложно представить, но в целом одеждой самого человека был изначально сам Творец, сам Бог. И я верю, что это не отменяется, и ни в коем случае одеждой заменить невозможно, потому что то, что Творец определил от начала, оно будет восстановлено в определенное время. Поэтому Бытие 1, 2 глава остаются образцом совершенной воли Божией, которая грех отменить не может, а Иисус восстановил именно в этом направлении движение духа, души и тела человека. Поэтому на сегодняшний день нам известно две своего рода формы, связанные с человеком. Это славное тело, славная форма, при которой сам Творец является покровом тела человеческого. И форма бесславная, в данном случае, с которой мы начнем сегодняшнее рассмотрение. Очень коротко давайте посмотрим, что говорят о бесславном теле те, в общем-то, кто его и носит. Конечно, они руководствуются мудростью земной, душевной, бесовской. Вообще-то, о бесславном теле не стоит говорить. Хотя даже мы, рожденные свыше, мы еще пока имеем бесславное тело. Но бесславное тело не является объектом изучения и не является тем, о чем вообще нужно говорить много. Это просто оболочка. На сегодняшний день она пока бесславная. На сегодняшний день в отношении ее рожденным свыше нужно применять духовную силу для того, чтобы в какой-то степени снимать то давление, которое мы через нее периодически испытываем. Поэтому мы не будем все-таки читать те определения, которые есть в мире сем. Они больше связаны с мудростью земной, душевной, бесовской в отношении тела человека и его цели. Я не хочу сказать, что там все абсолютная ложь или не соответствует истине, но и для самого рассмотрения, в общем-то, там нельзя сказать, что-то будет для нас полезно и применяемо, так как в большинстве случаев все, что связано с телом человека, в основном рассматривается через эволюцию, в основном рассматривается через размещение на континентах, температура и, в общем, все внешнее становится определяющим цели и назначения самого человека. Поэтому рассматривать все, что связано с человеком, все эти мудрости земной, душевной, бесовской, оно больше приводит к тому, что это отвлекает. К как сказал Дух Божий через Экклезиаста, это записано 3 глава, 18 стих, что они сами по себе или без Духа Божьего животные, или в данном случае подобны им. Поэтому нечего рассматривать. Бесславное тело, оно не представляет никакого интереса и ничего ни назидательного, ни полезного, ни целевого мы там с вами не найдем. Хотя даже при том, что мы имеем еще все-таки бесславные тела, но мы уже имеем Дух Святой в своем духе, который все моменты, связанные с бесславием тела, покрывает. И естественно, даже бесславное тело используется Духом Святым в славных Божьих делах. Хорошо, поэтому мы больше сделаем акцент на славное тело и больше уделим все-таки внимание ему. Опять вы скажете, брат Олег, подождите, у нас бесславные тела. Почему мы будем с вами рассматривать славные тела? Ну, в большей степени, изучая славное тело, мы будем изучать его цель. Будем изучать его цель, определенную Творцом. Послушайте меня внимательно. Никогда не забывайте, что вы творение. Никогда не забывайте, что если вы творение, то у Творца есть для вас план. Учитывая, что у него есть план для вашего духа, соответственно, у него есть план и для вашей души, и тем более для тела. Вообще, вам, как рожденным свыше духа, неплохо бы знать, какова цель тела. Потому что в большинстве случаев рожденные свыше отвлекаются на то, что происходит с телом. Но отвлекаются по причине того, что отношение к телу или использование тела чаще всего не в соответствии с той целью, которая изначально определена Творцом. Поэтому с вами в нашем изучении определим для себя или увидим для себя, какие цели у Творца для тела человека, которое дано Духу. Ну, первое, что мы можем сразу сказать из последовательности самого сотворения, я не буду считать Бытие 1, 2 главу, но из Писания мы знаем, что в начале, все-таки в начале, самым первым был сотворен Дух человека, и именно Дух человека был назван словом «человек», а потом уже было сотворено тело или дано Духу тело. То есть тело было создано как оболочка для Духа человека, который и есть человек. Об этом никогда нельзя забывать, что тело лишь оболочка или одежда для Духа. И сразу, конечно, отмечу, что эта оболочка или одежда были сотворены из праха земного. Так и написано. «И создал Господь Бог человека». Здесь уже идет сборка составляющих из праха земного. И вот что важно отметить, что прах земной, как материал, из которого было сотворено тело, был создан прежде, чем дух человека был помещен в тело. Но для нас сейчас важен вопрос. Послушайте меня внимательно. В Библии есть стих, который, с одной стороны, проливает свет, и я верю, что это в большей степени, а с другой стороны, формирует недоразумение у тех групп, рожденных свыше, которые не хотят сходить со стороны света. Я прочитаю этот стих. Будьте внимательны. Это то, что сказал Дух Святой в послании к Колоссянам через апостола Павла, записал в послании к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Им создано все, что на небесах, что на земле, видимое, невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, внимание, все им и для него создано. То есть в свете этого стиха «все им и для него» несложно догадаться, что как духовный, так и физический мир, созданный им, был создан для него. Вы скажете, брат Олег, ну, действительно, что этот стих вносит определенные недоразумения. Послушайте, он вносит недоразумения лишь в отношении того, какие представления у вас уже есть. На самом деле, этот стих, наоборот, проливает очень много света в отношении того, что для мудрости Божьей при планировании естественно-физического мира было взято за основу. То есть Творцу не нужно было брать за основу человека. Творец, изначально планируя естественный физический мир, планировал его под себя. А уже человека он планировал, исходя из того, что человек будет по его образу и подобию. То есть это полностью имеет связь, что физический мир Творец планировал под себя или из учета качеств его духа, а поместить в этот физический мир планировал того, кто будет по его образу и подобию. А это уже полностью созвучно с тем, что физический мир будет гармонично связан и с самим человеком. Поэтому все, что создано Творцом для духовного мира, естественного, физического, земля и все, что наполняет ее, также и тело человека создано не под дух человека изначально только, а под Дух Божий. Это всегда нужно помнить. Все им и для него создано. А это значит, что Творец есть тот, кем и для кого все создано. Мы можем истинно это утверждать, так как нам заповедано подражать только Ему. Все создано для Него и тело человека в том числе. Если бы тело человека не было создано под Дух Божий, вы бы не могли быть храмом Духа Святого, о котором говорится в вашем теле. Как Писание говорит, вернее, это Дух Святой сказал через апостола Павла и записал в 1 Коринфянам 3:16, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Живет – это значит реализует, движется, выполняет определенные задачи в соответствии с его волей. Как уже написано во втором послании к Коринфянам 6:16, Духом Божиим буду ходить в них. Это говорит о том, что Творец может и будет находиться только в том теле, которое сотворено под Него. Поэтому и все оружие Божие является также нашим наследием. Божье все оружие, слышите, Божье все оружие нам доступно, оно к пользованию. Это уже должно о чем-то вам говорить. Ну, если эту мудрость соединить еще с тем, что написано в первом послании Тимофея 3:16 Духом Святым через апостола Павла, беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, человеческой. То есть я еще раз делаю ударение, что плоть человеческая изначально была спланирована Творцом не под человека, а под самого Творца, под сам Дух Божий. Я говорю сейчас о функциональности. Я говорю сейчас о потенциале. Я говорю о том, как безграничен потенциал, вложенный в тело человеческое. Поэтому я изначально и сказал, что рассматривать бесславное тело или тело, которое представлено все эти мудрости земной, душевной, бесовской, это просто занимать время. Итак, мы говорим о том, что Дух Божий изначально определил тело человека для себя. Да, конечно, Дух Божий может проявлять себя и через тело других своих творений. Но тело человека названо храмом. И это уже о многом говорит. А тем более, что наше изучение все-таки связано с телом человека, поэтому мы и на это будем делать ударение, что тело человека изначально запланировано под Дух Божий и из учета его качеств и требований. Заметьте, что жираф не может войти и жить в вашей квартире, как и бегемот, как и другие животные, большие животные, не могут жить в вашей квартире, потому что дома, в основном, которые строятся, они строятся под людей. Так же самое и тело человека изначально запланировано Творцом под него, потому и названо храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. Тогда возникает такой вопрос. Из каких основных качеств все-таки оценивать возможности и способности тела? Из каких основных качеств? Ну, из тех же качеств, в данном случае, которых и оценивается сила или мощь машины. Как оценивается мощь машины? Количеством лошадиных сил или силой мотора? Это тоже очень важный момент. Хотя вы не видите двигателя, но именно силой двигателя определяется и мощь машины. Послушайте меня внимательно. Тело человека, ту физическую часть, которую вы видите, она не является определяющей, или те качества, которые имеет тело, не являются определяющими. Потому что тело человека создано для духа человека в союзе с Духом Божиим. Следовательно, и истинное изучение его совершается только от качеств духа. Как написано в 1 Царств 2.9, «не силою крепок человек». Поэтому крепость человеческого тела определяется даже не физической силой, а силой того, кто в нем. То есть ровно насколько тот, кто в союзе с духом человека свободен, настолько и тело человека будет в силе. Это хорошо видно даже через такой пример, как Соломон. То есть, извиняюсь, Самсон. На Самсона сходил Дух Божий. И Самсон мог делать те дела в физическом теле, которые сами по себе физическое тело простого человека было не способно. Ну, это один как из таких примеров. Следующее, что мы можем также отметить у тела человека, что при сотворении тела Творец использовал прах. Использовал прах земной. Это говорит о том, что составляющее тело, естественно, имеет прах земной. А следовательно, и физический мир, как среда тела, является той средой, где и тело человека гармонично действует. Но даже при том, что естественный физический мир является средой пребывания тела, все-таки тело является оболочкой духа, и все-таки задачи духа должны проявляться через тело. То есть мы можем сказать так. Тело – это одежда вашего духа. Тело – это одежда вашего духа. И ваш дух на сегодняшний день имеет необходимую силу для того, чтобы оказывать сверхъестественное влияние на ваше тело. Поэтому если в вашем теле происходит что-то, я сейчас просто уже забегаю немножко вперед, имею побуждение, если в вашем теле происходят какие-то процессы, которые не являются вашим наследием, то вы, как дух, рожденный свыше, имеете полноту права применить силу и власть в имени Иисуса в отношении тех процессов, которые не соответствуют вашему телу, если тем более они препятствуют реализации воли Божьей. Следующее, что я хочу отметить, это что Адам, представленный в Бытие 1-2 глава, имел смертное тело. В большинстве случаев Адама представляют человеком вечным. На самом деле нет. У Адама было смертное тело. Оно было славное, оно могло бы жить вечно, но оно было смертное, потому что малейшая ошибка Адама сразу приводила бы к тому, что Дух Божий был вынужден бы оставить. Но есть одно но. То представление о смерти, которое было у Адама, оно больше было сформировано из того, что он об этом просто услышал, но ничего не знал. Адам не знал, что такое смерть. Поэтому, когда он услышал слова «в день, который вкусишь от него смерть и умрешь», Адам не имел никакого представления, о чем говорит Творец и что произойдет на самом деле. Я бы хотел сейчас немножко поговорить о смерти. Не о смерти в том представлении, которое есть в наших умах. Потому что есть смерть тела, есть смерть духа. Это две разные смерти со всеми разными вытекающими результатами. Смерть тела человека – это его отделение от духа человека. Смерть тела человека – это его отделение от духа человека. Смерть же духа человека – это его отделение от Духа Божьего. То есть это два разных вида смерти. Поэтому как только тело человека перестает функционировать и разлагается, естественно, возвращаясь в прах, дух последует к своему господину. К духу последует своему господину. Поэтому слово «смерть» в контексте Писания означает не смерть физическая в отношении рожденных свыше, а смерть в большей степени духовная. Это то, что действительно представляет угрозу для каждого человека. Смерть физическая, согласно Писанию, не такая опасная, как смерть духовная. Следующее, что мы можем сказать о теле, оно уже вытекает из, также вытекает из того, что тело было создано из праха земного. Заметьте, что все продукты, которые мы используем в пищу, выращиваются также на земле и при этом также задействован прах земной. То есть сила или подкрепление для тела приходит также при приеме физической пищи. Но сила и подкрепление духа приходит только от Духа Божьего. То есть для духа человека, дух человека черпает силу из Духа Божьего, тело человека черпает силу из физической пищи. В Евангелии от Иоанна, 6 глава, 27 стих, слова Иисуса. Старайтесь не о пище тленной, не тленной пищи, но о пище, пребывающей в жизнь вечно. В жизнь вечно. То есть это тоже удивительное качество тела человека, что тело физическое, нужно подкреплять физической пищей. Ну а сам человек питается пищей духовной, которая есть Слово Божие. Еще одно из удивительных качеств тела человека – это способность производить в себе подобное тело. Конечно, это качество, очень важное качество, на сегодняшний день в какой-то степени искажено, и представление о нем тоже искаженное. Периодически у рожденных свыше возникает вопрос. Брат Олег, в Писании написано, это сказано Иисусом, что когда наступит совершенное, мы больше не будем плодиться и размножаться. Послушайте меня внимательно. Иисус никогда не отменял уже реченную волю Творца. Если Творец сказал «плодитесь и размножайтесь», значит это не отменяется. И отменено грехом не будет. Тем более Иисус не отменяет уже реченную волю Отца. Другое дело, что в том представлении, которое это есть сейчас, даже у рожденных свыше, это представление больше под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской. Потому что само представление о том, как будут люди плодиться, как будут размножаться, когда наступит время совершенное, это можно увидеть только в свете Иисуса. Мы можем провести с вами очень быстрое исследование в этом вопросе, и вы сами поймете, что это не так сложно. Когда Бог творил первого человека, что Он использовал? Он использовал Слово. Вообще, Дух Божий через апостола Павла называет Слово «семя», рожденное не от тленного семени, но от нетленного. То есть Слово названо «семя». То есть первый человек был создан Словом. Первый человек – Адам. Вопрос, как Иисус, Сын Божий, пришел на эту землю? От какого семени был рожден он? Опять-таки, от семени слова. Слово стало плотью. Заметьте, и первый Адам, и последний Адам были рождены от слова. Это является совершенным методом воплощения человека. Является. Тот же метод, который известен нам сегодня, это совокупление, является аварийным вариантом, пока тело без славы. Когда же будет восстановлена слава тела, будет восстановлен и метод. Другое дело, что сам этот метод будет реализоваться уже по известным правилам, если двое из вас согласят просить о всяком деле. То есть мужчина и женщина, которых прежде, отмечаю, прежде сочетает Бог. То есть это не будет нравиться, не нравиться. Это будет все сочетаться непосредственно от Бога, потому что не моя воля, но твоя да будет. Все сочетания в Царстве Божьем будет проводить сам Творец в соответствии со своей мудростью, планами, уже утвержденными им еще прежде создания мира. Поэтому там не будет позиции «мне она понравилась» или «мне она нравится» или «он мне нравится». Там будет определяющим для всего воля Творца и его определение. Поэтому, что Бог сочетает. Бог будет сочетать мужчину и женщину. Сочетав мужчину и женщину, мужчина и женщина будут иметь доступ к силе согласия. И если двое согласятся, будет им. Там не будет сочетания физического или совокупления физического как необходимой составляющей. Там будет тот же подход, слово станет плотью. То есть согласие мужчины и женщины при благословении Творца в чреве женщины будет становиться плотью. Процесс будет такой, когда он будет восстановлен. Восстановлен. Опять-таки, эта мудрость, она не сокрыта от нас. В свете Иисуса эта мудрость очевидна. Это не тема, конечно, то, на что нужно делать ударение, но во всяком случае, в то славное время процесс будет именно такой. Процесс будет именно такой. Хорошо. Итак, продолжаем рассматривать дальше наше изучение. Цель тела как оболочка духа, чтобы все или определенное Творцом, чтобы все постановления Творца или все задачи, поставленные Творцом перед духом и как задачи, были реализованы в естественном физическом мире. Еще раз делаю ударение. Вот на это вам нужно. Тело есть оболочка. У этой оболочки есть конкретная цель, чтобы через эту оболочку, тело, дух, задачи которого и цели которого определены Творцом, мог реализоваться в естественном физическом мире. Давайте я приведу вам такой пример. Для того, чтобы вы могли выполнять какие-то работы под водой, вам нужно одеть скафандр. Вот для того, чтобы вы как дух могли выполнять какие-то задачи в физическом мире, Творец дал вам оболочку, оболочку вашего духа. Оболочка, которая гармонично помогает вам в естественном физическом мире выполнять то, что реализуется в физическом мире. Но реализовать то, что поставлено задачей перед вашим духом, находится в сфере духа. Так из невидимого при непосредственном действии вашего духа будет появляться видимое. Этот процесс никуда не отменяется. Поэтому реализоваться в физическом мире должен ваш дух, а не ваше тело. Тело лишь оболочка, или мы можем сказать так, спецодежда вашего духа. Да, человек состоит из духа, души и тела. Это три составляющие человека. Дух, душа и тело. Но, учитывая Бытие первую главу, именно слово «человек» было применяемо по отношению к духу. Да, мы знаем из Писания, что первый человек был назван душою живою. И это не случайно, потому что слово «душевный», как и слово «плотской», говорит о зрелости духовного творения. То есть, когда Писание называет в Бытие 1-2 глава человека душевным, обозначает лишь то, чем он был ведом на этом этапе своей жизни. То есть, душевный – это значит младенец. То есть, Адам на первом этапе своей жизни был душевный человек или ведомый 5 органами чувств. Да, ему нужно было вырасти. Да, ему нужно было учиться. Поэтому мы говорим, что душевный человек или душой живою – это не значит, что человек есть душа. У человека есть душа, и душа имеет свою удивительную функцию. Это своего рода, знаете, как промежуточная инстанция, которая имеет многообразие функций, накопление. Но основную функцию, которую бы я отметил душе, это преобразование сокрытого невидимого в видимое, которое может выражаться в эмоциях или в каких-то действиях. Но определяющим должен быть все-таки дух. Поэтому изначально человек, изначально в замысле Творца был сотворен как духовное существо со способностью жить в естественном физическом мире и творить волю Творца из сферы духа. Отмечаю, сфера духа для духовного творения человека является первичной. Первичной. Почему первичной? Давайте здесь остановимся. Из невидимого происходит видимое. духовная сфера является первичной, именно из духовной сферы Творец творил естественный физический мир. Физический мир полностью подчинен миру духовному. Поэтому духовная сфера является первичной сферой. Мы еще можем сказать так, сфера формирования. А в свете духовного закона сеяния и жатвы мы можем сказать, что духовная сфера является сферой сеяния. Естественная же физическая сфера, известная нам как физический мир, является сферой проявления. Если в свете духовного закона сеяния и жатвы, это сфера жатвы. То есть из невидимого или в сфере духа совершается влияние на естественный физический мир и того, что в нем происходит. И об этом знает падший ангел. Он знает, что господство в физическом мире всегда совершается через определенные целенаправленные действия в мире духовном. Поэтому не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек в сфере духа, то пожнет в физическом мире. Это следствие. Вообще физический мир – это мир фактов, это мир следствий, закономерностей. Но сами процессы приводятся в действие или активируются именно в сфере духа. Поэтому изначально духовная сфера – это сфера, из которой человек должен был и реализовать определенную или возложенную на его дух миссию. Физический мир – это лишь был местом проявления. Это то, где воля, определенная для духа человека, должна была проявляться. Но инструменты приведения ее в действие, мудрость, которая говорит о последовательности, чему быть и когда быть, она активировалась именно в сфере духа. Поэтому я делаю ударение. Вы – дух во плоти. Духовное для вас первично. Именно из сферы духа, как сферы творения, вы должны изменять, насаждать, убирать, корректировать, исправлять и влиять на все процессы в естественном физическом мире. Изначально это было так определено Творцом. Изначально. И, конечно, основным инструментом творения, изначально определенным Творцом, была вера, как творческая сила духа. Вера, творческая сила духа, которая приводилась и приводится в действие словами, сказанными вслух. Я веровал и потому говорил. Я все отношу сейчас к сфере духа и к той задаче, которая была возложена именно на человека. Поэтому человек изначально в замысле Творца был сотворен как духовное существо, со способностью жить в естественном физическом мире и творить волю Творца из сферы духа. Это не изменяется и не отменяется. Духовная сфера остается первичной для духовного творения человека. Тело же, как важная составляющая, лишь есть оболочка духа. Но тело, опять-таки, контактирует со сферой фактов, или со сферой следствий, не является определяющим для духа, но всегда информирует дух об определенных процессах, происходящих в физическом мире, как констатация факта. Не как водительство, не как за основу, а констатацию фактов того, что произошло в физическом мире. А духу уже дано знать, почему и, если надо, разбираться. Итак, сотворенный Творцом человек является универсальным Божьим творением. То есть он одновременно своим духом соприкасается с миром духовным, своей душой человек соприкасается с миром интеллектуальным, своим телом человек соприкасается с миром естественным физическим. Но при этом даже всем человек – дух, у него есть душа, и он помещен в тело. Вот я вам как бы представляю саму картинку. Но все это, послушайте, помещено в физический мир. Не для того, чтобы человек в этом физическом мире и шел по течению или под влиянием физического мира. Тело для миссии духа, а не дух для потребностей тела. Помните всегда, что тело – это лишь оболочка. Не первично. Если вы хотите оказать влияние на тело, помните, что влияние на что-либо в физическом мире, как именно к физическому миру относится ваше тело, совершается из сферы духа. Хотите, чтобы в теле начали какие-то физические процессы изменяться или какие-то физические процессы активироваться, вам нужно начать это именно из молитвенной комнаты. Писание говорит: «Слабый пусть говорит, я силен». В этом есть определенная мудрость. Также это касается и всех остальных вопросов. Если в вашем теле что-то происходит, но по причине того, что вы не видите и не понимаете, вы можете обратиться к Творцу, попросить у Него мудрости в отношении физических процессов, происходящих в вашем теле, попросить у Него мудрости в отношении того, на какое слово вам встать, чтобы тело функционировало так, как должно. Но вы вправе этого и не делать. Хотя у вас есть предупреждение: кто разорит храм Духа Святого, тот будет наказан. Разорит – это значит, будет использовать не по назначению или допустит, чтобы это тело несло урон, потому что тело является собственностью Божией и использоваться должно в соответствии с назначением, определенным Творцом для него. Да, возможно, это звучит немножко жестко, но с другой стороны, если вы согласны с тем, что ваше тело куплено дорогой ценой, если вы согласны с тем, что ваше тело – храм Духа Святого, если вы с этим согласны, то хватит говорить «моё тело». И вообще хватит самим решать, что туда правильно направлять в тело. Чем его кормить, как его кормить. И вообще все, что связано с вашим телом, я бы рекомендовал вам все-таки начать рассматривать как собственность Господа Иисуса. В большинстве случаев, по моим наблюдениям, те процессы, которые связаны с телом, в большей степени по причине, первая причина, невыполнение индивидуальной воли Творца. Это первая причина. Вторая причина – немудрое использование тела или его способности. А уже третья причина – это невежество в отношении того, чьей собственностью является тело. Хотя эти все причины взаимосвязаны между собой. Заметьте, мы настолько привыкаем к немощам в теле, что в определенной степени за определенные немощи мы даже ими не противостоим, потому что мы к ним привыкли. Хотя немощи в теле у рожденного свыше не являются тем, к чему надо привыкать, но являются тем, с чем надо разбираться. Но есть вот это влияние мудрости земной душевной бесовской. Послушайте еще раз. Немощи в теле не являются показателем того, что это изменить невозможно. Невозможно это человеку, возможно Богу. Ваша часть – применять то, что применяет Творец для изменения чего-либо. Вначале было Слово. Творец использует Слово из сферы Духа, чтобы изменить что-либо в физическом мире. Так и творение человеку. Для того, чтобы что-то изменить в теле, ему нужно начать применять Слово по отношению к телу и по отношению к тому, какие процессы в нем происходят. Поэтому для начала неплохо бы начать говорить Слово Божье в отношении тела, как собственности Господа Иисуса или храма Духа Божьего. Что Дух Божий, что Дух Святой будет говорить вам? Какая у него будет реакция на ваше исповедание или на ваши молитвы, вам нужно слушать. Потому что Дух Святой не является скрывающим немощи, но обличающим немощи для того, чтобы с ними разобраться. Поэтому я более чем уверен, что когда вы начнете работать со Словом в отношении тела, Дух Святой начнет проливать свет, какова причина той или иной немощи в вашем теле. Никогда не рассматривайте немощи как важная составляющая вашего вашего обучения. Помните, что немощи не являются вашим наследием, но являются тем, к чему нужно применить волю Божью. Да прославится через нее Господь Иисус. Немощи не для прославления, но есть огромная возможность, используя власть в имени Иисуса, прославить Иисуса через победу над немощью. Да, возможно, вам придется подвязаться добрым подвигом веры, потому что эта немощь уже очень долго задерживается в вашем теле. Но помните, что тело – это оболочка духа. Тело – это не есть вы. Не рассматривайте себя как тело. И чем быстрее вы начнете к себе так относиться, тем легче потом вам будет молиться. Не рассматривайте тело и себя как одно. Тело – это оболочка вашего духа. Вы есть дух во плоти. У вас нет дня рождения как духа. Есть день рождения тела. И тело, именно тело, фотография тела находится в вашем паспорте. Именно к вашему телу применяется там фамилия, имя, отчество. Именно ваше тело имеет прописку в той стране, в которой вы находитесь телом. Но Писание говорит, что отныне мы никого не знаем по плоти, потому что вы рождены свыше дух. И что касается вашего духа, то вы унаследовали все необходимое для исполнения воли Творца. И если вдруг вы родились свыше, но ваше тело претерпевает какие-то немощи, то у вашего духа, Духом Святым и служением Иисуса, есть необходимая сила, чтобы противостать против немощи тела. Будете вы это делать, не будете вы это делать, это ваше право. Но я бы рекомендовал вам все-таки рассматривать тело как собственность Господа Иисуса, которая есть у вас, и помня о том, что это собственность Господа Иисуса, подвязаться за то, чтобы собственность Господа Иисуса была в рабочей форме. А это применить к этому мудрость, власть в имени Иисуса и, естественно, не руководствуясь больше привычками в вопросах питания, еще в каких-то вопросах, а руководствоваться мудростью, чтобы тело, как храм Духа Святого, могло действительно быть в благословении для вас и для окружающих вас во исполнение воли Творца. Поэтому сейчас мы с вами помолимся. Сегодня мы положили в основание еще один кирпичик. Он такой коротенький был по своему содержанию, но достаточно важный для того, чтобы было потом гораздо легче рассматривать. Мы сейчас с вами совершим молитву. Я хочу повести вас в своеобразной такой молитве. В первую очередь, попросить прощения у Творца за то, что мы вообще это тело называли своим. И в большинстве случаев мы решали, что с ним делать, как его использовать и для чего его использовать. Мы реагировали на похоти, отчей на похоти плоти, руководствуясь мудростью земной. Мы совершали какие-то ошибки, используя это тело. Поэтому само использование этого тела, конечно, во многом было не мудро. Поэтому давайте попросим прощения у Творца, потом передадим это тело его собственнику и попросим у него мудрости, чтобы он направлял и вел в правильном, мудром использовании этого тела. Отец, мы приступаем к престолу Твоей благодати. Мы благодарны Тебе за ту мудрость, которая проливала свет прямо сейчас на наши слова и на наши поступки. И, Отец, я каюсь во имя Иисуса. Я каюсь во всяком немудром использовании этого тела. Я каюсь в том, что я позволял похоти плоти или похоти очей управлять этим телом. Я каюсь в том, что я применял это тело в соответствии с мудростью земной, и приступал волю Твою. Я каюсь во всяком немудром использовании этого тела и не по назначению. Во имя Иисуса я каюсь. И я верю, что Иисус, будучи Господом, прощает мне. Я принимаю прощение для этого тела и разрушаю все возможные последствия этих нарушений во имя Иисуса. Да исполнит это тело волю Творца. И я прошу Тебя, Отец, направляй и веди меня, чтобы все задачи, возложенные на это тело, были исполнены. Иисус, Ты Господь над этим телом. Ты собственник этого тела. Используй это тело, чтобы воля Творца была исполнена в полноте во имя Иисуса. Я принимаю и благодарю Тебя, Отец, за то, что Духом Твоим Ты будешь вести меня и направлять меня, чтобы это тело исполнило те задачи, на которые на него возлагаются во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное тело. Спасибо Тебе за то, что это тело есть храм Духа Святого, живущего в нем. Спасибо Тебе за то, что это тело исполнит свою задачу во всей полноте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за эту мудрость, которая могущественно действует в нашей душе, высвобождая ее от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе за то, что душевно слепые получают прозрение, а измученные отпускаются на свободу. И каждый слушающий начинает видеть. Каждый слушающий начинает слышать. Слышать, что есть воля Божия, обозначенная для них лично. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Дух Твой служит каждому, смотрящему эту передачу и слушающему во имя Иисуса. Также, Отец, мы благодарны Тебе за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, помогая каждому из нас лично принимать обеспечение от Творца во исполнение Его воли. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты даешь семя сеющему хлеб пищу и даешь обилие посеянным. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя. Во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих семя. Спасибо Тебе, Отец, за обеспечение воли Твоей для каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь.